пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов.
Добрый день! У микрофона Артур Аукан, и мы продолжаем серию передач, посвященных различным религиозным течениям и культам. В этом сезоне мы говорим об иудаизме, и поскольку в прошлый раз мы уже затронули тему жертвоприношений, то первая часть нашей сегодняшней передачи будет посвящена именно этой теме. А моим собеседником, как всегда, является продекан социально-гуманитарного факультета Университета Аудентес Анжелика Ленсмент.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
В прошлый раз мы уже затронули тему жертвоприношений, и вот сегодня хотелось бы уточнить, есть ли жертвоприношения сейчас, совершаются ли они в иудаизме, или это анахронизм, который был прекращен в начале нашей эры.
На первый вопрос можно ответить, что в данный момент жертвоприношения не совершаются, а на второй это не анахронизм. Дело в том, что жертвоприношения прекратились после разрушения Второго Иерусалимского храма. И скорее это ни в коей мере не может быть анахронизмом, потому что это одна из заповедей. В общем-то, мы знаем, что жертвоприношение, естественно, во всех мировых религиях, и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе. И в иудаизме, так как это требование было изложено в Торе, и порядок жертвоприношения описан в Торе, поэтому, естественно, никто после не собирался отменять и делать это анахронизмом. Но поскольку жертвоприношения осуществлялись только в Иерусалимском храме, только там были особые условия, то теперь, после разрушения храма, невозможно эту заповедь выполнять. Мудрецы предложили ее заменить молитвой. Так с тех пор вот до того момента, потому что иудеи уже ожидают всегда, что храм будет восстановлен, до момента восстановления храма жертвоприношение заменяется специальной молитвой.
То есть нужно предположить, что если вдруг храм будет восстановлен и вплоть до конца света жертвоприношения вновь будут совершаться?
Да, конечно, как они, кстати, сейчас осуществляются и в исламе, например, то есть ведь это не запрещенные вещи, это поощряемые вещи. В качестве жертв использовали животные, первое и самое известное это овца, барашек, козленок, теленок. Эти же животные до сих пор допускаются в жертву. И как только храм будет восстановлен, то для иудеев это означает, что и порядок жертвоприношения будет восстановлен. Правда, судя по всему, это, может быть, будет недолгий период, поскольку по эсхатологическим ожиданиям после восстановления храма сразу произойдет приход Мессии. Возможно, что даже и восстановление храма уже при присутствии самого Мессии происходит. И после этого наступает уже, ну, конечно, трудно судить с точки зрения земного времени, но возможно, что этот период и с точки зрения земной будет не такой долгий, до страшного суда. Как бы там ни было, вот в этот период после восстановления храма должны быть восстановлены, и порядок должен быть восстановлен жертвоприношений.
Во втором веке до нашей эры в иудаизме оформились две группировки – саддукеи и фарисеи. Саддукеи принадлежали к священству и знати. Они служили опорой священнической династии саддукидов и, возможно, названы по имени ее основателя. Фарисеи, представлявшие средние слои общества и действовавшие в согласии с традицией книжников, пытались ограничить влияние саддукеев и оспаривали их решения. Своим идеалом они провозглашали священство всего народа и были убеждены, что вся жизнь человека должна быть пронизана благочестием. Саддукеи исходили из буквы закона, фарисеи – из его духа. В отличие от саддукеев, фарисеи, наряду с письменной Торой, признавали Тору устную, разработанную книжниками и раввинами, считая ее предписания обязательными для исполнения. Благодаря признанию авторитета как писанного, так и неписанного законов, жизнь еврейского народа не утратила своих традиционных черт даже после падения иудейского государства и разрушения храма. Возросший авторитет закона превратил учителей Торы в бесспорных лидеров народа. Между фарисеями и саддукеями существовали расхождения и по ряду конкретных вопросов. Так, например, фарисеи признавали учение о бессмертии души и воскресении из мертвых, а саддукеи отвергали его. Традицию фарисеев продолжили Танаи, Амараи и Савараи, ученые, коллективный труд которых увенчался созданием Талмуда, огромного собрания документов, включающего устный закон, правовые заключения, дискуссии и решения по разным вопросам, моральные предписания и принципы, а также исторические повествования, легенды и предания. Подробнее о Талмуде нам расскажет продекан социально-гуманитарного факультета Университета Аудентес Анжелика Ленцмент.
Это тоже можно связать, возникновение Талмуда, с хронологически, естественно, можно связать с разрушением Второго Иерусалимского храма, поскольку после разрушения Второго Иерусалимского храма рассеяние евреев усиливается, и многие оказываются перед проблемой утери даже иудаистской традиции в местах рассеяния. Поэтому очень важно было восстановить традицию, и чтобы сделать требования Торы современными, то есть писать современный контекст, необходимо было их пояснять, истолковывать с точки зрения современного контекста. Причем в иудаизме это более древняя традиция, чем в христианстве и в исламе, но потом христианство и ислам повторяют эту традицию. Ведь и для христианина, и для мусульманина современного, живущего в мире, где есть интернет, мобильные телефоны, тоже встает много вопросов, а как относиться вот к этим новшествам. А что значит украсть, скажем, не украсть, когда начинают воровать информацию по интернету, там, использовать авторские права и так далее. То есть ситуации, которых не было в момент, когда, скажем, Моисей получил откровение, когда Иисус Христос проповедовал и так далее. Поэтому после разрушения второго храма появляется вначале традиция толкования Торы, даже не столько толкования, сколько вначале пытаются обобщить различные законы, данные в Торе. Требования, установления, и пытаются их вначале собрать какие-то кодексы по темам, скажем, там, сбор урожая, сельскохозяйственная работа – это одна из тем, брачные отношения, там, похороны – это, может быть, другие темы. И по поводу всех этих событий мы находим в Торе указания, как нужно относиться к тому или иному событию, что можно делать, что нельзя, что должно делать. Но так как в Торе, как я уже сказала, это знание было дано вот в тот момент в соответствии с теми условиями, в которых евреи жили, то необходимо было это знание перенести в современное, в актуальное время. Неважно, это сейчас 21 век или, скажем, это был 2 век нашей эры. Как раз во 2 веке нашей эры и складывается традиция толкования Торы. Но, собственно, первые толкователи, видимо, себя не относили к толкователям, потому что первая часть Талмуда, которая называется Мишна, в переводе означает «повторение». Они рассматривали просто как повторение того, что сказано в Торе. Но просто как бы объединяли по разным блокам эти, да, знания, брали что-то, вот то, что необходимо, скажем, ну, мы хотим сейчас создать какой-то кодекс семейно-брачных отношений. Тогда мы выискиваем в Торе моменты, которые к этому относятся, и составляем какой-то такой единый свод этих отрывков. Но, с другой стороны, как только ты начинал подбирать эти отрывки, сразу же вставали вопросы, там, скажем, если в субботу нельзя работать, а что значит понятие «работать»? Вот в зависимости от того, как мы будем трактовать понятие работы, мы что-то можем делать, что-то не можем в субботу и так далее. Поэтому первая вот эта часть Мишна называлась повторением, но уже и она стала включать в себя какие-то комментарии, пояснения, толкования. Где-то к 3-4 веку Мишна начинает оформляться уже официально в Талмуд. Мы знаем два варианта Талмуда. По разным данным, есть к 4 веку относят Иерусалимский Талмуд, к 5 Вавилонский. Вавилонский считается более объемным, более завершенным. Ну, это как вавилонская диаспора была одна из самых состоятельных и сильных среди еврейских диаспор, то этот Талмуд приобрел больший авторитет среди евреев. И в Талмуде уже сегодня мы можем найти две основные части. Это Мишна, повторение, и следующая часть — завершение. Завершение Гемара, где мы можем найти много вот, как бы, отрывки из текстов, то есть мы там уже видим, что это связано именно с традицией пояснительной. Собственно, как я уже сказала, мы эту же традицию можем найти и в христианстве, когда у отцов церкви, скажем, то есть всегда пытаются трактовать точно так же и тексты, и уже древнезаветные тексты трактуют христиане, но и также новозаветные тексты. И можно сказать, что в определенном смысле христианам было проще, потому что уже сложилась традиция у иудеев трактовки. Дальше мы это же находим и в исламе. И в определенном смысле вот тема Талмуда, она не завершена. То есть если Тора, она дана раз и навсегда, сама Тора, которая содержится в Танахе, или вот для христиан это Пятикнижие Моисея, это текст, не подлежащий изменению. То Талмуд — это трактовка, и это значит, что, причем трактовка повседневная, актуальная в настоящем времени, это значит, что эта традиция может развиваться. Собственно, сам Талмуд относится к более широкой традиции, называется устная Тора. Вот, есть Тора в виде текста, это священный текст, он не подлежит изменению. А есть такое понятие в иудаизме, как устная Тора. И, конечно, одна из наибольших частей вот в этой традиции устной Торы — это Талмуд. Кстати, сам Талмуд тоже очень большой, хотя уже как будто бы вот есть его уже текст полный. Если его читать по одной странице в день изучать, то 14 лет на это уйдет. Поэтому неудивительно, что, скажем, среди европейских евреев ашкенази была такая поговорка на идише, что евреи, которые хорошо знали Талмуд и умели трактовать, их называли «прекрасные евреи». А евреи, которые не умели трактовать Талмуд, назывались просто евреи. Причем прекрасные евреи, они пользовались, естественно, уважением общины, какими-то особыми привилегиями социальными пользовались за это знание. Но это неудивительно, потому что это огромная традиция, и человек может образовываться всю жизнь, чтобы быть специалистом по трактовке Талмуда.
А Талмуд является обязательным для изучения, или это факультативно, и, в общем-то, только те, которые хотели продвинуться по этой лестнице социальной иерархии, изучали Талмуд специально?
Ну, теперь, конечно, Талмуд является обязательным для изучения как вот часть устной Торы. То есть и устная, и письменная Тора являются обязательными. И, скажем, мальчик, который вступает в возраст совершеннолетия, 13 лет, и жених перед свадьбой, то есть многие из них должны показать свою как бы готовность к взрослой жизни тем, как они умеют трактовать Талмуд. То есть это очень важно, это традиция, которая устанавливалась веками, и, естественно, Талмуд изучают и в специальных заведениях богословских, но, в принципе, это считается для каждого иудея обязательным занятием. То есть ты можешь продвинуться больше или меньше, ты можешь знать больше или меньше, но совсем не знать Талмуда невозможно, потому что ведь тогда ты не можешь выполнять заповеди Торы письменные сегодня. Поскольку, как я уже сказала, Талмуд, он поясняет многие заповеди, чтобы человек мог их реально выполнять. Ведь в иудаизме, мы это уже подчеркивали в одной из наших передач, всегда идут рядом учение, вера и практика поведения. По преданию, мы говорили в одной из первых передач, Бог предлагал разным народам Тору, но только евреи сразу приняли ее. И дальше уже, то есть настолько сильна была вера, что поведение их уже было предсказано. Вот как бы сам акт принятия, это был поведенческий акт, то, что они приняли от Бога Тору, даже не прося посмотреть, что же там такое написано. То есть они были готовы все выполнять. И сам Талмуд, он как раз и закрепляет вот эту традицию связи веры с непосредственным повседневным поведением человека. Есть даже у мудрецов иудейских такое высказывание относительно мудрости и добрых дел, что если добрые дела человека мудрого превысят его мудрость, то и мудрость прибудет с ними и останется. Если же он мудрый, но дела добрые не смогли превысить его мудрость, то его мудрость покинет его. Поэтому Еще раз возвращаясь к важности Талмуда, да, для каждого иудея важно знать не только письменную Тору, но и Тору устную.
А вы говорили о том, что два Талмуда было известно больше всего, наверное, это Вавилонский и Иерусалимский. А какой из них, опять же, является главным, что ли сказать, признанным текстом, по которому, собственно, Талмуд изучает?
Признанным считается Вавилонский Талмуд, хотя он возник, сложился позже в законченном виде. Вначале появился Иерусалимский, там, может быть, столетие их отделяло. Но Вавилонский более полный, более завершенный, и поэтому, когда впоследствии употребляли уже после V века, VI понятие Талмуд, то обычно подразумевали Вавилонский Талмуд. Хотя оба они служили одной и той же цели – пояснить письменную Тору. Кстати, интересно, что по преданию считается... Ну, во-первых, из всего Танаха, вот это приблизительный текст Ветхого Завета у христиан, из всего Танаха евреи считают, что законодательной силой обладает только Тора. Потому что вообще-то в Танахе 39 книг, вот из текста Ветхого Завета у христиан 50 книг, 39 из них ходят в Танахе, составляют священное писание у евреев. Но только текст Торы, то есть только пятикнижие Моисея, считается в иудаизме обладает законодательной священной силой. Остальные тексты, хотя они признаны тоже пророческими, но они написаны по разным уже частным случаям. А вот что касается Торы, то иудеи считают, что это как общий, скажем, план, чертеж мира. Когда Господь Бог хотел сотворить землю, то у него был какой-то определенный план. И вот этот план мы можем расшифровать при правильном толковании, можем найти его в письменной Торе. Та, которая была дана Моисею, и сейчас записана в виде пятикнижия Моисея. Но правда, по преданию считается также, что Моисей на горе Синай получил не только письменную, но и устную Тору. То есть все, как говорят евреи, даже тот вопрос, который завтра задаст ученик толкователю Талмуда, учителю, все эти вопросы и ответы уже получил Моисей. Но люди должны этот путь пройти, то есть это знание есть, но человек должен это знание актуализировать. И поэтому мы живем, задаемся вопросами и находим ответы. Но само по себе, конечно, Талмуд — это удивительный памятник, не только литературный, но и с точки зрения логики, и способ обоснования мысли. Вот эта традиция, которая помогала пояснять тексты, она называлась «Мидраш». Мидраш — это как раз сам способ истолкования. Причем мидраш может быть построен по-разному. Это может быть так, что приводятся целые отрывки из Торы, и дальше даются какие-то короткие пояснения местам, скажем, неясным на сегодняшний день, или просто пояснение, как это место, как эту заповедь нужно выполнять сегодня в наших условиях. С другой стороны, есть и такие мидраши, когда приводится просто цитата из Торы, а дальше идет рассуждение мудреца на несколько страниц. Поэтому Талмуд в определенном смысле еще и давал простор тоже для... Естественно, этот простор был ограничен рамками письменной Торы, безусловно. Но все-таки здесь был определенный простор для мысли, где человек мог потренироваться мыслить. И, как я уже сказала, потом эта традиция перешла и в христианство, и в ислам, где тоже есть своя традиция толкования. Но было уже на что опираться. Поскольку ведь очень многие тексты современному человеку понять достаточно сложно. Мы уже говорили, что сама Библия построена изначально так, чтобы многие смыслы передать в символическом виде. Это и от того, что символами передавать быстрее можно информацию, потому что ведь ни Тора, ни Новый Завет, ни Коран не были записаны сразу. Это все тексты, которые вначале передавались устно, и потом они были записаны. Поэтому для того, чтобы запоминать по памяти и передавать, конечно, лучше информацию свернуть. В свернутом виде, скажем, информация передается в мифе и в притче. Но для того, чтобы развернуть эту информацию, нужно знать уже коды разворачивания этой информации. То есть, что означает, скажем, там у суфиев в традиции, это течение мистическое в исламе. Там стихотворение о любви в действительности говорит о любви к Богу. Если человек это знает, то он и читает совершенно иначе это стихотворение. И сам Иисус Христос, скажем, в Новом Завете давал примеры, как можно трактовать его притчи. То есть люди слушали, уходили, потом приходили к нему ученики и спрашивали, а что он имел в виду вот в этой притче или в той. И он рассказывал, как бы разворачивал содержание этой притчи. Естественно, что также текст, записанный в Ветхом Завете, он также записан в Торе. И, скажем, вот известный пример мы приводили с вами тоже в одной из наших бесед. Это требование Бога к Аврааму принести в жертву своего сына Исаака. И здесь смысл даже не в том, как бы в реальности этого события, а смысл в том, чтобы пояснить человеку, в любую эпоху находящемуся, желающему приобщиться к этой традиции, чтобы пояснить ему, что значит сущность веры. То есть вера — это абсолютное беспрекословное, это доверие полное Богу, это абсолютная любовь, и Авраам был готов даже принести в жертву своего сына. Да, мы знаем, что это не понадобилось, но важно, что он был готов это сделать. И вот здесь показана как бы сила веры. И все эти вещи пояснялись и в Талмуде. То есть как понимать не только простое понятие работы в субботу, но, скажем, как понимать понятие вера, понятие любовь и так далее.
Можно предположить, что когда мы говорим о Талмуде, мы предполагаем коллективное творчество прежде всего. Кто были те люди, которые занимались, составляли Талмуд?
Да, безусловно, речь идет о коллективном творчестве, поскольку многие мыслители и мудрецы трактовали Тору. Естественно, наиболее уважаемые трактовки были признаны, распространялись в иудейском мире. Имена кого-то известны, некоторых неизвестные имена. Но, тем не менее, это коллективное творчество. Правда, как я уже сказала, любое творчество по трактовке Торы, мы всегда должны иметь в виду, ограничивалось, конечно, рамками самой письменной Торы. То есть нельзя было привносить чего-то, что совершенно бы противоречило Торе. Да? То есть сказать, например, ну вот это сегодня невозможно, а возможно противоположное. То есть здесь все-таки рамки ограничительные были. Поэтому, естественно, не все, что делали мудрецы, вошло в Талмуд. То есть не все было признано. Ходят те тексты, которые более-менее не противоречат друг другу и помогают понять Тору письменную.
Ну и, наконец, есть определенная группа людей, насколько я знаю, которые не признают Талмуд. Караимы.
Да, это одно из течений. Вообще, по поводу караимов есть тоже представления разные. Относятся ли они к семитам, к евреям или не относятся? Ну, к семитам, видимо, относятся. Вот являются ли они евреями по крови или не являются? Известно, что во Второй мировой войне Гитлер не считал их евреями, хотя караимы — это течение в иудаизме. Да, и как течение, не признающее Талмуд, безусловно, это очень хороший пример. Возможно допустить также, что, естественно, это не единственное направление в иудаизме. Есть ортодоксальное течение в иудаизме, в еврейском и в современном Израиле, я думаю, мы можем найти таких представителей, которые тоже считают, что Талмуд не обязателен. То есть есть Тора, Талмуд. Это точно так же, кстати, эту же проблему мы находим и в христианстве, и в исламе. Мы знаем, что католицизм, православие возникли как раз благодаря традиции отцов церкви, благодаря Вселенским соборам, жизни святых, вот, работе богословов. Впоследствии, когда в 17 веке раскол происходит в католицизме на католицизм и протестантизм, протестанты ведь возвращаются к Библии. То есть они возвращаются к Евангелию в первую очередь и говорят, что вся вот эта традиция, священное предание, что она важна только в той мере, если она не противоречит ничему в Новом Завете. Часто она вообще не нужна, считались, то есть она принесла нечто новое. Там, скажем, когда Мартин Лютер выступал против индульгенции, против огромного количества костров на территории средневековой Европы, куда часто, как известно, отправляли не просто тех, кого подозревали в неверии, хотя это тоже еще вопрос, может ли человек судить человека в этом отношении. Просто тогда церковь взяла на себя такую роль, а протестанты обращали внимание на то, что ведь во времена Иисуса Христа и жизни первых христианских общин таких казней не совершалось, христиан над христианами. То есть не судили. Сам Иисус Христос, известно, всегда с большой осторожностью высказывал какие-то понятия, суждения, которые можно было оценить как приговор, скажем. Вот, это очень сложно, как раз в его устах сложно найти такие суждения. А вот впоследствии уже традиция церковная, там мы часто находим такие совершенно однозначные суждения и выводы.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.
7 шагов в небо.
Напомню, что сегодня у нас в гостях была продекан социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжелика Ленцмент. И на этом все. Эфирное время, отведенное нам на волнах Радио 4, подошло к концу. Наш разговор о различных религиозных течениях и культах мы продолжим ровно через 2 недели. Ну а пока напомню, что передачу «7 шагов в небо» для вас подготовил и провел Артур Аукан. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто
семь шагов в небо.